Тони Куртейн. Официально считается, что смотритель маяка ходит на работу, как все нормальные люди. То есть проводит на маяке несколько часов в сутки, а потом отправляется домой. Смотрителю маяка даже выходные положено. Столько, сколько понадобится. Тогда, когда сам сочтет нужным. Только долгих отпусков у смотрителей маяка не бывает. Но не потому, что городская администрация вконец озверела и забыла о трудовом кодексе. Просто технически невозможно надолго прекратить сиять. А когда твое сияние все-таки заканчивается, ты перестаешь быть смотрителем маяка и становишься почетным пенсионером, достаточно молодым, чтобы найти себе другое занятие по душе. Срок службы на маяке обычно недолг. Мало кого хватает хотя бы на дюжину лет. Однако Тони Куртейн работал смотрителем маяка уже 22-й год и, по его собственным ощущениям, только начал входить во вкус. Все вокруг говорили, что это большая редкость. Смотрители быстро устают от своей тяжелой работы. Тони слушал эти разговоры и удивлялся. Интересно, как можно устать делать то, для чего родился? Звучит примерно так же дико и неправдоподобно, как легенда о принцессах времен Второй исчезающей империи, столь изнеженных, что еще на заре своей юности уставали дышать и прекращали жить. В первые годы Тони честно старался поступать, как положено. Если надо уходить с работы домой, ладно, буду уходить. Поселился в квартире на последнем этаже высокого четырехэтажного дома в центре старого города. Не без удовольствия обзавелся мебелью и посудой, расставил по полкам книги и коллекцию стеклянных кораблей, дисциплинированно ходил туда ночевать, завтракал на балконе, по вечерам собирал друзей, но это, в сущности, ничего не меняло. Дома он точно так же остро ощущал свою связь с далекой другой стороной, а себя — невидимым ярким светом, озаряющим ее печальную, таинственную, такую притягательную темноту. Только отвлекался от этого ощущения гораздо чаще, чем на работе. И не то чтобы был этому рад. Раздражался, затевал ссоры на пустом месте, хорошо хоть друзья не сердились. Сами понимали, с кем связались. Общеизвестно, что все смотрители маяка с закидонами. На фоне своих знаменитых предшественников, Вовки Сизого Глаза, всерьез считавшего себя королем другой стороны в изгнании, бешеной Амаранты, отвечавшей оплеухой на любое возражение собеседника, и слепого Мариуса, который мог часами вслух припираться со своим невидимым и, похоже, таким же склочным двойником, Тони еще вполне ничего. Дело кончилось тем, что Тони стал заходить к себе домой изредка, от случая к случаю, как в гости, чтобы повидать друзей, которые с удовольствием собирались там в его отсутствие и охотно оставались ночевать. Спать он предпочитал на маяке. Там обычно пусто и тихо, обстановка привычно рабочая, ничего не отвлекает, никто не сможет не вовремя разбудить. Характер его сразу же начал предсказуемо исправляться. Теперь о былой Тониной скандальности, пожалуй, и не вспомнит никто. Оказалось, всего-то и надо для полного счастья с работы пореже уходить. С тех пор прошло много лет. От квартиры Тони в конце концов отказался. Книги и корабли раздарил друзьям. Много ли нужно тому, кто работает далеким манящим светом? Да почти ничего. Весь мир, полторы судьбы, две реальности и столько чужих жизней, сколько удастся осветить. Оставил себе только один кораблик. Не просто часть коллекции, а подарок. Теперь уже почти талисман. Маленький, круглый, с зелеными парусами, из толстого стекла, совершенно неубиваемый, сколько раз ронял, а он до сих пор цел. И это вселяет надежду, будем честны, совершенно необоснованную, но с ней веселее живется, как с кошкой. Вот о чем Тони всегда жалел, так это о том, что кошки почему-то не приживаются на маяке. Все как одна через несколько дней избегают. Иногда возвращаются на крыльцо поесть, но в дом не заходят. А потом находят других хозяев и привет. Тони обычно ложился спать на рассвете, одновременно со своим двойником, который, чем бы ни занимался, всегда устраивался так, чтобы работать ночами и дрыхнуть по утрам. Спать в то же самое время, когда спит твой двойник, совершенно не обязательно, это просто дополнительное удовольствие. Можно смотреть один сон на двоих, почти как вместе пойти в кино и шепотом обсуждать происходящее, пихаясь локтями от возбуждения. «Ну и как тебе это? Нравится? Ты такое когда-нибудь видел? Спорим на что угодно, сейчас как рванет? К тому же Тони, вопреки здравому смыслу, казалось, что когда смотритель бодрствует, маяк светит гораздо ярче. Все его предшественники говорили, что это не так. Маяк светит вне зависимости от того, спишь ты или бодрствуешь, просто потому что ты есть. А яркость его сияния зависит от стольких факторов, что проще считать, будто она вообще не поддается контролю. Но мало ли что говорят. Пусть хоть в учебниках пишут. Решающее значение имеет только то, что чувствуешь сам. Если бы Тони вдруг примстилась, что ради успеха дела надо плясать голышом на крыше, плясал бы как миленький. Так что, в общем, еще легко отделался. Просто привычкой не спать по ночам, которая и сама по себе скорее приятна, чем нет. Ночь — славное время, придающее романтическую окраску любому обыденному занятию. По ночам даже суп варить гораздо интереснее, чем днем. А уж сидеть в кресле с хорошей книгой и кружкой холодного чая с ромом, лимоном и льдом, пока твой двойник хлопочет за барной стойкой, готовит точно такие же умиротворяющие летние и ночные коктейли для своих приятелей, слушает свежие сплетни, посмеивается над шутками и строго призывает перебравшего лесного оборотня немедленно снова превратиться в человека и надеть штаны. Совершенно особое удовольствие. Длил бы его и длил. Обычно и длил, до рассвета, а то и дольше. Летом так рано светает, что чай не всегда успеваешь допить. Но сегодня не вышло. Тони сперва отставил в сторону кружку, пулей вылетел из кабинета и помчался по лестнице вниз, как был босой, голый по пояс, в драных шортах, назначенных домашней пижамой, с книгой в руках. Пока бежал, было не до раздумий. Только ворвавшись в просторный холл на первом этаже маяка, где кроме обычной двери, ведущей на улицу, есть, вернее, изредка появляется вторая, через которую на маяк входят привлеченные его светом, те, кто не сумел вернуться домой сам, обычным путем, Тони понял, почему так поспешно сорвался с места, за каким чертом несся по лестнице, перескакивая через ступеньки. Еще бы он не бежал. На полу лежал человек в странной даже для другой стороны, но явно парадной одежде, умирающий, то есть уже настолько прозрачный, что можно не звать врача. Ясно, что врач не поможет, да и просто не успеет прийти. Тони встал на колени, склонился над гостем, вгляделся в прозрачное, словно бы отлитое из стекла, но все еще вполне различимое, тонкое, красивое лицо. И, стыдно признаться, но разве могло быть иначе? Сперва с облегчением подумал. Слава богу, это не Эдо. А потом сказал, как положено говорить, оказавшись рядом с умирающим незнакомцем. «Вы очень скоро покинете нас. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Что и кому я должен передать, и чем еще могу вам помочь?» Незнакомец посмотрел на Тони не бесцветными, какие обычно бывают у умирающих, а синими, как свет маяка, глазами, и улыбнулся так приветливо, словно заглянул на огонек выпить по рюмке, а не пришел с другой стороны умирать. «Ты Тони Куртейн, смотритель маяка», — сказал он. «Я тебя помню, а ты меня нет. Я Альгис, приемный сын Риты. Она твою машину однажды чинила, а я помогал».
«Альгис, мальчик!» — ахнул Тони. «Конечно, я тебя помню, просто не узнал. Ты же должен был вернуться только через 3 года. Как ты... Как тебя угораздило? Что случилось?»
«Я себя убил. Так вышло. Вспомнил, кто я такой, и остальное. Не все, но довольно много. Не мог понять, как я оказался на другой стороне. Все время об этом думал. И, наконец, решил, что меня сослали за какое-то невообразимое преступление. Выкинули на другую сторону. Сам придумал и сам же себе поверил. Практически вспомнил суд и приговор. Спятил от горя. Не хотел больше жить изгнанником. Но пока умирал, вспомнил, как было на самом деле и кто я такой. Это правда для граничной полиции. Им надо знать, что подобное может случиться. Но, маме Рите, скажи, пожалуйста, что меня убили разбойники, то есть бандиты, гангстеры, или как они правильно называются на другой стороне. А я храбро с ними сражался. 1 против 10. Не хочу, чтобы Рита знала, что мне было плохо, и я с этим не справился. Пусть лучше думает, я влип в отличное приключение и погиб как герой». «Хорошо», — кивнул Тони. «Договорились. Так Рите и скажу. А теперь слушай меня внимательно. По-моему, тебе надо знать. Через 1/2 года после того,
Как ты заступил на дежурство на другой стороне, твоя подружка Марина родила дочку. Назвала Алисой. Теперь уже почти совсем взрослая девушка, такая же красотка, как ты. Знает, что ее отец ушел работать мостом, и очень этим гордится. Честно говоря, хвастается напропалую, но в ее возрасте это нормально. Не знаю, как ты, а лично я точно таким же дурнем был.
— Алиса, — повторил Альгис.
— Хорошее имя. Сам бы так дочку назвал.
Надо же, в голову не пришло бы, что у меня есть дочь. Значит, Марина все-таки меня любила. Дети рождаются только, когда этого хочет мать. Им обеим тоже скажи про бандитов. Пусть думают, я у них молодец.
Ты и правда молодец, что сумел сам сюда добраться. Это настоящее чудо. До сих пор никому из мостов не удавалось вернуться домой без посторонней помощи. Раньше срока. Никогда.
Я не сам, прошептал умирающий. Мне помог... Помогла ангел смерти. Оказывается, ангел смерти на другой стороне — женщина, представляешь? Я не знал. И, по-моему, они и сами не знают. Никогда ни о чем подобном нигде не читал. Она пришла за мной и сразу поняла, кто я такой и откуда. И что мне нельзя умирать там, у них, на другой стороне. Очень хорошая оказалась. Ласковая и спокойная. Рядом с такой... Ничего не страшно. А с виду плечистая тетка с мальчишеской стрижкой, в мятой футболке и нос картошкой. У ангела смерти нос картошкой, прикинь? Но все равно она самая прекрасная в мире. Я ее люблю. И тебя люблю тоже, Тони Куртейн.
Спасибо за твой свет.
Пусть твой путь будет легким, сказал Тони, глядя, как исчезает, растворяется в воздухе тело Альгиса, тает улыбка, гаснут синие звезды его глаз. На полу остался нож. Невообразимо красивый, с рукоятью светлого дерева и очень длинным узким лезвием в форме ивового листа. Тони взял его в руки, зачем-то приложил к щеке, ощутил холод металла и подумал, что сейчас самое время заплакать. Но плакать он не умел. Встал, поднялся наверх, в спальню, где, по его прикидкам, мог лежать телефон, которым Тони почти никогда не пользовался. Телефон и правда сразу нашелся, в стоявшем на подоконнике стакане, как будто был напитком. Крепкий коктейль-телефон. Набрал номер Ханны Лоры, тот, который короткий, для особых экстренных случаев. Впервые в жизни по этому номеру ей звонил. Сказал, не здороваясь. «Только что на маяк досрочно вернулся мост Альгис. Сам». Без чьей-то помощи. И почти сразу умер. У меня его нож остался.
Я в растерянности. Ни хрена не понимаю. Пожалуйста, приходи.